Здравствуйте, сегодня понедельник, 8 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Более 20 человек погибли, почти 100 ранены в результате массированного ракетного обстрела российской армии украинских городов. В Киеве разрушен один из корпусов крупнейшей в Украине детской больницы. Посетивший на прошлой неделе Киев и Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал в Пекине и объявил, что теперь собирается поехать в Вашингтон. Во Франции, вопреки большинству прогнозов, ультраправые заняли лишь третье место на выборах в национальное собрание. Также сегодня.
Много раз намекал, что он, в принципе, против каких-то серьезных репрессий. Хотя, когда доходило до критической точки, то суд Пезешкян, он поддерживал то, что делали власти.
Новым президентом Ирана стал бывший глава Минздрава страны Масуд Пезешкян. Более 20 человек погибли, около 100 получили ранения сегодня утром в результате массированного ракетного обстрела украинских городов армии России, нанесенного с применением стратегических бомбардировщиков, находившихся над акваторией Каспийского моря. Под комбинированный удар с применением баллистических и крылатых ракет попали Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. В Киеве разрушен один из корпусов детской больницы «Ахмат-Дед», крупнейшей детской больницы в Украине. Весь мир обошли кадры, на которых видно, как маленьким детям ставят капельницы у стен поврежденного больничного здания. В Министерстве обороны России этот удар назвали вскрытием позиций систем ПВО «Патриот» в Киеве. Сегодня днем у больницы «Ахмат-Дед» побывала корреспондент телеканала «Настоящее время» в украинской столице Юлия Жукова.
Мы сейчас находимся на территории детской больницы «Ахмат-Дед». Продолжаются разбирать завалы. Основной удар пришелся на отделение. Отделение токсикологии – это отделение, где лежат очень тяжелые пациенты на диализе, на аппаратах ШВЛ, и их транспортировать практически нереально, особенно в такие считанные минуты во время воздушной тревоги. И, скорее всего, все эти пациенты остались там внутри, сейчас пытаются спасатели, и все они равнодушные люди. Сюда собрались, пришли сотни людей разбирать завалы, медики, врачи, медсестры, все помогают разбирать эти разрушения. Вот также новый корпус Ахмат-Деда, где тоже вылетели абсолютно все окна. Здесь также есть разрушения. Мы здесь видели маленьких детей, которых пытаются сейчас как-то эвакуировать в другие больницы, так как это самое большое учреждение детское в Украине. Здесь очень много детей с разными диагнозами и с онкологическими. Мы тут видели детей, которые были подключены вот к разным капельницам, которых прямо из больницы вот так вот выносили и грузили в скорую помощь для того, чтобы спасти и быстро перевести в другую больницу Киева. Давайте посмотрим, что было внутри больницы после удара.
Тут все, лежали маленькие дети, все.
Это было сегодняшнее дневное включение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой. Оно было прервано очередной воздушной тревогой, заставившей людей прервать спасательные работы и бежать в укрытие. Известно, что российская армия часто применяет тактику двойных ударов по одному месту, причем второй удар наносится именно тогда, когда туда прибывают спасатели, оказывающие пострадавшим первую помощь. Под сегодняшний обстрел попали сразу несколько районов Киева. Вот что заявил журналистам мэр украинской столицы Виталий Кличко, стоя на фоне разрушенного жилого здания.
Это Шевченковский район. Мы видим еще одно попадание. Жилой дом. Уничтожено 17 квартир. Спасатели сейчас работают. Мы слышим голоса. Люди находятся под завалами. Мы стараемся как можно скорее спасти этих людей. Работы идут.
Это был мэр Киева Виталий Кличко. В Днепре и Днепропетровской области жертвами сегодняшнего удара стали не менее 10 человек. Это данные на середину дня понедельника. Самое большое число жертв в Кривом Роге. Из Днепра передает журналист Наталья Гусак.
Этот район Днепра второй раз подвергся атаке российскими ракетами за буквально последние несколько дней. Сегодня было очень громко. И буквально на наших глазах, когда стали появляться сообщения о пусках ракет, они летели по всей Украине, на наших глазах люди начали бежать в ближайшее убежище. Собственно, мы с семьей тоже туда спустились, и в этот момент начали греметь взрывы. Просто такое впечатление, что это было над нашей головой. Сейчас на месте, куда упали обломки, это рядом с высоткой жилой дом. Здесь работают спасатели, журналистов к этому месту близко не пускают, поскольку там работают также следователи. Они документируют все следы российских преступлений, собирают осколки. По словам местных жителей, знаем, что в этом доме выбиты окна, взорвали на машину, во дворе подпугали машины. И известно, как вы уже сказали, о гибели одного человека. Пока только нет информации, где он находился в момент ракетной атаки. 6 человек еще пострадали. Об этом становится известно постепенно, поскольку люди приходят в себя после пережитого шока, начинают обращаться за помощью к медикам, и пострадавших вот с каждой минутой становится все больше. По Днепру на данный момент известно о том, что ракета попала и в станцию техобслуживания, которая также находится недалеко от этого места. Вот, собственно, по Днепру пока такие достаточно скудные данные, поскольку мы пока не можем попасть на непосредственное место ракетного удара. Да, известно по Кривому Рогу, там гораздо больше жертв. В данный момент известно 10, это 6 мужчин, 4 женщины. Практически все они сотрудники крупного промышленного предприятия. Как сказали местные власти, ракета попала в административное здание этого предприятия.
Из Днепра передавала журналист Наталья Гусак. Самый мощный ракетный удар по Украине за последний год был нанесен накануне открытия в Вашингтоне юбилейного саммита НАТО и на фоне усилившейся дипломатической активности, связанной с попытками добиться прекращения огня в Украине. Речь прежде всего идет о премьер-министре, председательствующей сейчас в Европейском Союзе Венгрии, Викторе Орбане, который на прошлой неделе нанес визиты в Киев и Москву, сегодня посетил Пекин и объявил о намерение отправиться в Вашингтон. Напомню, что в марте Виктор Орбан спровоцировал большой дипломатический скандал, неофициально посетив США и встретившись с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Нынешнее турне Орбана, которое он называет миротворческой миссией, я обсуждаю с политологом Иваном Преображенским. Визит Орбана в Киев на второй день после того, как Венгрия заняла пост председателя Европейского Союза, объясним. Визит в Москву тоже, учитывая репутацию Орбана, нынешнюю репутацию Венгрии. А сейчас он отправился в Пекин и говорит, что поедет в Вашингтон. Получается, что это был какой-то заранее запланированный план, или все-таки Орбан действует по собственной инициативе исключительно?
Трудно судить, согласовывал ли он этот план со всеми участниками, скажем так, которые оказались втянуты в это его турне. Но очевидно, что он явно его согласовывал заранее с Владимиром Путиным. Он явно его согласовывал с Украиной, потому что иначе бы просто с учетом технических условий продолжающихся военных действий и российской агрессии он не смог бы приехать в Киев. Его просто не пустили. Достаточно вспомнить, как в свое время в довольно невежливой форме в Украину не пустили президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, когда он хотел туда приехать. Так что, если бы не хотели, он бы не вел переговоров с Владимиром Зеленским. Скорее всего, он почти внезапно и, возможно, по просьбе Владимира Путина оказался в Пекине. И теперь вопрос, согласовывал ли он с кем-то свою поездку в США. И если согласовывал, то наиболее вероятно, что скорее с Дональдом Трампом, чем с Джо Байденом. Но это мы увидим в самое ближайшее время. Здесь история, мне кажется, состоит в том, что многие западные политики, в ближайшие недели мы увидим, кто именно конкретно, вполне не против таких поездок Виктора Орбана, потому что, с одной стороны, они ничего не теряют, и если Орбану ничего не удастся, всегда можно будет все неудачи свалить лично на него и на его собственную инициативу. Если же Орбану удастся инициировать хоть какие-то переговоры, можно будет подключаться к ним, причем совершенно не обязательно с повесткой самого Виктора Орбана. Ровно то же самое сейчас происходит, судя по всему, внутри самого Европейского Союза, где Орбан стал лидером страны-председательницы ЕС на ближайшие 6 месяцев с внутренней главной повесткой антимигрантской. И тут, с одной стороны, либеральные западные европейские лидеры не готовы говорить и поступать так, как Виктор Орбан, а с другой стороны, они сами сдвигаются вправо, в сторону более жесткого регулирования миграционной политики. И с этой точки зрения действия Орбана для них скорее плюс, чем минус. На его фоне, даже ужесточая миграционную политику, они будут выглядеть либералами. Вот примерно то же самое с западными лидерами может происходить и в отношении переговоров России и Украины.
Ну, заявления, которые были сделаны после переговоров Орбана с Зеленским и с Путиным, они какого-то оптимизма по поводу приближения мирных переговоров, переговоров по регулированию конфликта в Украине, по крайней мере, переговоров по прекращению огня, вот оптимизма они не добавляли. Вот сейчас он поехал в Пекин. Вот на ваш взгляд, вообще у этой миссии есть хоть какой-то шанс на успех?
Я думаю, что с учетом того, что с Виктором Орбаном все говорят, у этой миссии определенный шанс на успех есть. Он мизерный, потому что Виктор Орбан не является в данном случае полноценным посредником. Он является скорее глашатаем Владимира Путина. И тот план, который он озвучил в Киеве, очевидно, в интересах Кремля, а не в интересах Украины. Но, тем не менее, никто другой никаких подобных действий не осуществляет и не пытается. Можно вспомнить, как Китай с помпой заявлял свой собственный, еще более беззубый, еще более странный план мирного урегулирования, назначил даже специального представителя, и после одной-двух поездок про этого специального представителя, в принципе, все забыли. Возможно, он какую-то деятельность и осуществляет, но никто про это ничего не слышит, и в новости это практически не попадает. Так что Виктор Орбан, с учетом той активности, которую он развил, сейчас выглядит даже более успешным, чем Китай.
А вас удивит, если он встретится с Байденом, когда будет в Вашингтоне, или все-таки вы предполагаете, что больше вероятность, что он встретится с Трампом?
Я думаю, что сам Виктор Орбан будет стремиться и стремиться, точнее, встретиться с обоими, так или иначе. Получится у него или нет, трудно сказать, но на самом деле, если его примет Байден или хотя бы кто-то из высокопоставленных представителей администрации Джо Байдена, я совершенно не удивлюсь, потому что слухи о том, что в администрации Джо Байдена очень сильное настроение в пользу, назовем это так, принуждения Украины к мирным переговорам, они появились не сегодня. И не исключено, что люди, которые стараются склонить Владимира Зеленского к этим переговорам, не побрезгуют использовать для этого и Виктора Орбана.
Моим собеседником был политолог Иван Преображенский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй тур досрочных выборов в Национальное собрание Франции принес неожиданные результаты. Вопреки абсолютному большинству прогнозов, лидировавшее после первого тура крайне правое национальное объединение заняло лишь третье место. Победителем стал альянс левых партий «Новый народный фронт», а пропрезидентский правоцентристский блок «Вместе за республику» хоть и обошел правых, но большинство в парламенте потерял. Лидер национального объединения Марин Ле Пен признала поражение лишь косвенно.
У меня слишком много опыта, чтобы быть разочарованной результатом, при котором мы удваиваем свое представительство. Я была депутатом 2 года назад, и нас было всего 7. Поэтому я говорю о прогрессе, несмотря на все препятствия, несмотря на тотальную коалицию других политических сил, которая сопровождалась односторонней позицией прессы во время этой кампании. Мы укрепили наши позиции не настолько, насколько ожидали, но мы продолжаем их укреплять. Так что на самом деле наша победа лишь отсрочена.
Это была французский ультраправый политик Марин Ле Пен. В любом случае, Франция получает так называемый подвешенный парламент. Ни одна из партий или политических блоков не имеет решающего большинства, так что для формирования правительства нужно будет вступать в коалицию. И очевидно, что прочной любая из возможных коалиций не будет. О своем желании занять пост премьер-министра заявил лидер ультраправой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Однако сегодня президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать отставку нынешнего главы кабинета министров Франции Габриэля Атталя. Французский политический аналитик Денис Колесник отмечает, что поражение ультраправых – это далеко не главный итог состоявшихся выборов.
ожидали, что РН получит большинство, либо абсолютное большинство, ну, в общем, больше там 240 депутатов, поэтому так все, наверное, и сфокализировались. Но давайте не забывать, что есть крайне левые, и они не лучше крайне правых. А вторая вещь, если говорить уже о Франции, то уже сегодня, вот с самого утра, уже там есть трение, и есть большие амбиции у Меланшона на премьерское кресло. Но опять-таки мы же понимаем, что пару дней назад буквально Эммануэль Макрон заявил, что не может быть коалиции с ЛФИ. И он же это не просто так сказал. Что бы ни произошло, результаты выборов, которые у нас были вчера, они плохие для Франции. Вне зависимости, причем от конфигурации, кто бы победил. Ле Пен, НФП. Для французской демократии это плохо, потому что у нас, скажем так, не осталось партий левых, которые имеют вес, не осталось партий правых, которые имеют вес. Я не говорю про ультра. А люди, получается, как вынуждены голосовать за ультралевые либо ультраправые идеи. Это не есть хорошо.
Мнение французского политического аналитика Дениса Колесника – это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а на досрочных президентских выборах в Иране, проведенных после гибели в авиакатастрофе занимавшего пост президента Ибрахима Раиси, победу одержал бывший глава Минздрава, хирург по образованию Масуд Пазишкиан. Он опередил своего соперника по второму туру, сторонника жесткой линии Саида Джалили, причем почти на 3 миллиона голосов. Избрание президентом Ирана Масуда Пазишкиана я обсуждаю с востоковедом, политическим аналитиком Андреем Остальским. Масуд Пазишкиан – врач по образованию, его называют реформатором. Ну, известно, что в Иране вся полнота власти принадлежит духовному лидеру Аятолле Хаменеи, но приходом на пост президента Ирана Масуда Пазишкиана можно ли ожидать хоть каких-то сдвигов в иранской политике?
Трудно сказать. Конечно, это такое, как критики скажут, всего лишь человеческое лицо исламского режима. Симпатичный человек, внешне, с прекрасной улыбкой. Врач, кардиолог, кардиохирург в прошлом по образованию и опыту работы до того, как он пришел в политику и стал сначала замминистра, а затем министром здравоохранения в правительстве Хатами. Излучает человек какую-то доброжелательность. Он явно не злобный фанатик, который хотел бы физически там подавлять, уничтожать. Наоборот, он много раз намекал, что он, в принципе, против каких-то серьезных репрессий, хотя когда доходило до критической точки, и в 2009 году, и два года назад, когда массовые выступления, и их надо было все-таки подавлять силой, то надо признать, что Масуд Пазишкиан, он как бы формально поддерживал то, что делали власти. И не устает повторять, что он абсолютно лоялен верховному правителю Али Хаменеи, что он получает от него инструкции, направления, и все, что он будет делать, будет происходить только с одобрения вот этого верховного правителя. Но если бы он не делал, конечно, всех этих реверансов и заявлений, то он бы сейчас президентом не был, с другой стороны. И оптимисты, которые призывают смотреть на это иначе, не столь цинично, они говорят, ну, слушайте, ну, вспомните Горбачева, пришел к власти, все время там Ленина поминал социализмом, клялся Великой Октябрьской революции, иначе бы он не достиг высшего поста в КПСС и в СССР. Может быть, и здесь что-то такое. В прошлые выборы его забраковал Совет Стражи, эти 12 цензоров, которые решают, кого можно допустить до выборов, кого нет, и обычно серьезных реформаторов не допускают. А вот в этот раз его допустили. А потом произошло то, чего, возможно, и не ожидали. Там же было 6 кандидатов, ну, серьезных, там 4 или даже 3, но потом все остальные поснимали, те, кто имел значение, конечно, у кого была более-менее массовая поддержка, поснимали свои кандидатуры в пользу Саида Джалили, главного соперника Пазишкиана. И этот Саид Джалили, это была такая пугающая многих иранцев фигура, я слышал, что пугающая даже некоторых клерикалов, потому что он такой абсолютно крайний фанатик. Он там молится какими-то часами, днями, ночами, настолько, что у него отпечаток от молитвенного камня, турба на лице хронически образовался. Обычно этим хвастаются только вот такие крайне религиозные фанатики. Ну и он был близок, конечно, к Али Хаменеи. Он был фактически его помощником, его там заведовал секретариатом. В общем, сейчас его поддерживает фронт Падари. Он располагает большинством в парламенте. Это такая такая крайняя сила, крайне правая, крайне фанатичная, которой вот побаиваются даже многие люди вроде бы в окружении Хаменеи, и чуть ли не сам Хаменеи, по некоторым сведениям, хотя, конечно, он держит рот на замке и официально по этому поводу не высказывается. Но вот и произошло то, что иранцев напугала перспектива прихода на президентский пост такого вот абсолютно крайнего фанатика, который проповедовал необходимость скорейшей тотальной войны и с Израилем, и с Западом, очень, кстати говоря, теснейшего союза с Россией, помощи ей там в Украине. Вот это все проповедовал этот Саид Джалили, который просто, ну, его распирает от ненависти и от злобы. И вот в этой ситуации молодежь, видимо, судя по всему, иранская, испугалась, и раньше она бойкотировала эти выборы, а тут кинулась голосовать, чтобы Саида Джалили не допустить. Благодаря этому Пезешкиян победил. Он, в принципе-то, выступает за улучшение отношений с Западом. Он публично говорил, что ему надо обуздать инфляцию безумную в Иране и спасти уровень жизни, катастрофически падающий население. А для этого нужно снять санкции или их значительную часть. Он об этом прямо говорил. И он, наконец, хотел бы вернуться к ядерной сделке. Это все как бы часть одного и того же. Короче говоря, какие-то надежды связаны с Пезешкияном. Он по отцу азербайджанец, этнически по матери курд. У него нет ни капли персидской крови в нем. И это интересно, что вот такого откровенного не перса и вообще аутсайдера все-таки вот президентом выбрали. Какой-то вот элемент демократии, пусть усеченный совершенно, но в сравнении с Россией в Иране все еще существует.
А Пезешкиян как-то высказывался по поводу Израиля? Или ему тоже приходилось, ну, как минимум, идти в фарватере, имеющейся у Ирана уже много лет линии?
Приходилось идти в фарватере, да. Он, опять же, по некоторым наблюдениям, не слишком большим энтузиазмом, но поддакивал этому всему, в том числе и в последнее время, тоже поддерживал все заявления, но все-таки в рамках вот того, что говорит верховный правитель Али Хаменеи, а не, скажем, фронт Падари и Саид Джалили, которые просто требуют во весь голос немедленной тотальной войны на уничтожение. Он все-таки вот такой крайней позиции, конечно, никогда не занимал, но из его заявлений явствует, что он за улучшение отношений с Западом, с внешним миром, но не с Израилем. Но просто, видимо, это красная линия. Если деятель перейдет ее и скажет, я хочу хороших отношений с Израилем, то он кончен, как политик иранский, в тот же абсолютно момент. Хотя вот настроение общественности, судя по граффити, которые мы видели в Тегеране, таковы молодежи, по крайней мере, что они вовсе не пышут энтузиазмом по поводу этой идеи войны. И, конечно, Пезешкиян это знает. И как нормальный человек, я думаю, внутренне скорее солидарен с молодежью. Но я повторяю, если он выскажется откровенно на эту тему, то это, в общем, его карьера закончится раз и навсегда в ту же секунду.
Победу на президентских выборах в Иране Масуда Пезешкияна комментировал востоковед, политический аналитик Андрей Остальский. Время свободы. Соединенные Штаты отменили международные военные учения Noble Partner, достойный партнер, которые ежегодно проводились в Грузии под эгидой Пентагона. В нынешнем году учения должны были стартовать в конце июля. Причиной демарша со стороны Вашингтона стала антиамериканская риторика грузинских властей, звучащее особенно часто после принятия в Грузии закона о прозрачности иностранного влияния, аналога российского закона об иностранных агентах. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В заявлении Департамента обороны США об отмене военных учений «Достойный партнер 2024» говорится, что решение отложить эти учения на неопределенный срок принято в рамках всеобъемлющего пересмотра американо-грузинских взаимоотношений, инициированного государственным секретарем Энтони Блинкеном после принятия грузинским парламентом закона о прозрачности иностранного влияния. Этот закон и резко ограничивает в правах неправительственной организации СМИ Грузии в преддверии решающих парламентских выборов, назначенных на 26 октября. В заявлении Пентагона также упомянуты голословные обвинения грузинских властей, в том числе премьер-министра, а также лидеров правящей партии «Грузинская мечта» о якобы стремлении США втянуть Грузию в войну против России и устроить в кавказской стране мифический государственный переворот с помощью неправительственных организаций. Основатель грузинской «Американской мечты» миллиардер Бедзина Иванишвили в ходе нашумевшего выступления на митинге в конце апреля говорил о некой глобальной партии войны в США и ЕС, стремящейся развернуть в Грузии второй фронт против России. О военных учениях, достойный партнер и о том, насколько они важны для Грузии, Радио Свобода рассказал военный эксперт Вахтанг Майсая.
Многонациональные учения проводились с 2016 года, и оно проводилось под руководством стратегического командования США, Африки и Европы, и совместно с генштабом грузинских сил обороны. И оно имело очень важное, так сказать, влияние для обороноспособности вооруженных сил Грузии. И еще, с другой стороны, оно усиливало, как говорится, меры безопасности в рамках Черноморского бассейна, что давало возможность демонстрации, так сказать, нашей солидарности с саудитскими партнерами в деле предотвращения военных угроз со стороны Российской Федерации. А исходя из этого, уже можно сказать, что эти учения являлись очень важным звеном в деле укрепления обороноспособности не только Грузии, но и южного фланга Североатлантического альянса.
Отметил господин Майсая. По его мнению, после отмены учений Хартия стратегического партнерства США-Грузия, подписанная в 2008 году сразу после пятидневной войны, перестала существовать. Кроме того, по утверждению эксперта, значительно уменьшается безопасность Грузии в контексте общей ситуации в Черноморском бассейне, учитывая новую динамику военных действий в Украине, где российские оккупационные войска, по мнению доктора Майсаи, наращивают свои усилия. И, наконец, в-третьих, как отметил Вахтанг Майсая, Грузия разрывает отношения с западными стратегическими партнерами, переходя в лоно российских военно-политических и стратегических интересов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, как и вся грузинская оппозиция, обрушилась с резкой критикой на правительство Ираклия Кубахидзе, обвинив власти в подрыве многолетнего сотрудничества страны с западными военно-политическими союзниками. «Мы остаемся один на один с Россией», — сетует глава грузинского государства. Министерство обороны Грузии выразило сожаление отменой учений «Достойный партнер», отметив, что эти учения были важны не только для кавказской страны, но и самих США, а также других союзников по НАТО. При этом в оборонном ведомстве Грузии отметили, что совместно с Пентагоном готовятся к другим учениям. «Проворный дух 2025». Кстати, в заявлении Департамента обороны США те учения также упомянуты, и об их отмене речь не идет. Но «Проворный дух 2025», согласно плану, должен пройти в следующем году, то есть уже после парламентских выборов 26 октября, когда, возможно, в стране сменится власть. Прозападная оппозиция, в том числе партия Михаила Саакашвили, обещают победить на тех выборах и восстановить отношения с западными партнерами. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».